наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала — это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви — это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упований на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок, поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевно-телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 13 по Пятидесятнице и великому празднику усекновению главы пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Для чего мы живем на свете? Вот важный вопрос, который мы должны задавать себе как можно чаще. Уже ли мы для того живем на свете, чтобы только родиться, несколько прожить и потом умереть, подобно прочим животным? Уже ли для того мы сотворены, чтобы во всю жизнь заботиться, хлопотать, искать, мучиться, страдать и потом исчезнуть? Нет, мы сотворены для блаженства. Искать блаженство есть неизгладимое и незаглушимое чувство в человеке. И потому-то мы видим, что всякий человек, и умный, и глупый, и дикий, и просвещенный, и старый, и молодой, все и каждый хотят себе добра, хотят жить лучше, все ищут благополучие. И хотя не все одинаково ищут, и не все одно и то же считают верховным своим благом, но нет ни одного человека на свете, который бы не хотел быть благополучным. По крайней мере, так, как он смыслит и понимает. Так дикий хочет быть сытым и довольным и иметь то, что нравится ему. Так бедный хочет быть богатым. Богатый хочет быть в чести и славе. Чиновный и славный человек хочет быть знаменитым и так далее. Словом, все хотят быть счастливыми и блаженными по своим понятиям. Это натурально. Это так должно быть. Человек, который не желает и не ищет себе благополучия, тот не человек. Но в чем же состоит наше благополучие? В чем заключается наше счастье? Что именно мы должны искать для нашего блаженства? Богатство ли, чинов ли, удовольствие ли или чего другого в мире? Нет, все это пустое, все это тень, все это никогда не составит нашего благополучия. Да, правда, иногда веселит и радует нас что-нибудь мирское, но надолго ли? На минуту и право не больше. В одном только Царстве Небесном человек будет совершенно доволен, вечно счастлив, каждую минуту весел и радостен, всегда спокоен. Словом сказать, только в Царстве Небесном человек может быть блажен совершенно, а кроме Царствия Небесного никто и никогда не найдет блаженства. Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Странное дело. Человек при всем уме своем, при всем просвещении и при всех опытах своих очень часто ищет временного и оставляет вечное. Трудится для пустого, а пренебрегает истинным и существенным. Заботится о получении земных вещей, а не думает о небесных. Как часто случается, что мы для пустых удовольствий употребляем всякие труды и усилия, не жалеем ни денег, ни здоровья, а для Царствия Небесного не хотим, так сказать, пальцем пошевелить. Для пустых прихотей своих сносим недостатки и даже оскорбления, а для Царства Небесного не хотим ничего и ничем пожертвовать. Для себя все нам легко, а для Бога и поклон положить кажется трудно. И отчего такая странность? От того, что одного мы хотим, а другого не хотим. Об одном мы беспрестанно думаем, а о другом никогда не вспоминаем. И это от того, что мы очень любим свое тленное тело, а нисколько не любим и не жалеем своей бессмертной души. Например, отчего все святые сделали святыми? От того, что они захотели быть в Царстве Небесном, и потом, что они думали и заботились более о нем и о душе своей, и сделались святыми и получили Царствие Небесное. Чтобы получить земные блага, например, богатство и честь, иному не достает ума, другому случаю иному препятствуют разные обстоятельства и прочее, но получить Царствие Небесное может всякий, и бедный, и богатый, и благородный, и простой, должностной и без должности, старый, молодой, человек великого ума и человек слабого ума, мужчина и женщина, словом сказать, все и каждый, кто только захочет и приложит старание свое, может получить Царствие Небесное. Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Все воды Земли стекаются в океан, и, может быть, океан служит началом для всех вод земных. Писания отцов соединяются все в Евангелии. Все клонятся к тому, чтобы научить нас точному исполнению заповедей Господа нашего Иисуса Христа, всех их и источник, и, наконец, Святое Евангелие. Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к разумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие. Чтение отеческих писаний по умолению духоносных наставников соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства. Сокровищ веры не вмещают ни земля, ни небо. Вера пребывает с имеющими ее. Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее. Она не может быть похищена ворами, недоступна для грабителей. Ее охраняет Бог, ради нее с готовностью дарующий всем все необходимое. Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет пределы природы, превращает пламени в росу и притупляет жало смерти. Верой называю зажигающуюся в душе от света благодати, подкрепляющую сердце свидетельством ума, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды. Плод нашей христианской веры есть здоровье души. Затем Бог стал человеком, чтобы душа через него могла воспринять свое здоровье. Следовательно, у кого душа не здорова, тот еще не стал настоящим христианином. Здоровая же душа делается силой божественной и светом благодати, даруемой Христом за веру. Свойственно милости рождать веру, и вере милость. Вера ведет к благодарению Бога, и от благодарения усугубляется вера. Вера является в человеке от исполнения евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направила всю волю и силу свою к божественному добру. Живая вера — шествие в мир духовный, в мир Божий. Не может пребывать она в том, кто пригвожден к миру дольнему, где господствует плоть и грех. Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие. Слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера. Уверовать в Бога и в Евангелие могут все. Деятельную веру сажают подвижники Христовы. Живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих. Нужно и в жизни окружить себя верующими, мудрыми, богоугодными людьми, твердыми в вере, беседовать с людьми о Боге, читать Слово Божие. Это великая сила. Вера сама возникает от чтения и слушания Слова Божия. Каждая духовная книга дает новое в познании Бога. Прислушивайся к себе, в чем сердечная потребность, жажда, то и читай акафист, псалтирь, Евангелие, книгу святителей или другое. Читай малыми шажками, иди и исправляй себя, чтобы обрести твердость в вере. Стяжание Духа Святаго в вере и истине — это созидание внутреннего счастья. Стяжание Духа Святого в вере и истине — это созидание внутреннего счастья. Доброй жизнью стяжай доброе сердце, наполняя его благодатью. Для этого изучай Слово Божие, в трех направлениях. Первое – Евангелие. Второе – разъяснение его в откровениях святых отцов-подвижников Церкви православной. Третье – житие святых, их жизнь и служение Богу. Многие подвижники причислены к лику святых. Это ли не пример святой веры для нас? Протоиерей Валентин Мардасов. Чтобы убедить своих посетителей в том, что Бог действительно постоянно заботится о людях и все направляет к лучшему, старец Паисий Афонский рассказал следующий случай. Один подвижник, болея душой по причине множества несправедливостей, которые он видел в жизни, молил Бога открыть ему, почему часто благочестивые люди попадают в беды и терпят разные притеснения, в то время как грешники и безбожники торжествуют и благоденствуют. В течение долгого времени он умолял Бога разгадать ему тайну пути его промысла и объяснить ему загадку кажущегося противоречия между тем, что должно быть, и тем, что происходит. Наконец подвижник услышал голос, говоривший ему: «Не испытывай того, что превышает твое разумение, и не силься проникнуть в тайны судов Божиих, потому что они непостижимые бездны. Снисходя к твоей сердечной боли, Бог приоткроет тебе свой промысел в одном из жизненных случаев. Ты же внимай тому, что увидишь». И вот, как бы в видении, старец почувствовал, что оказался над землей, и таинственная струя воздуха принесла его к лугу, около которого проходила дорога. С другой стороны луга протекал источник и находилось старое дерево. Подвижнику велено было укрыться в дупле этого дерева и наблюдать, что будет происходить. Вскоре к источнику подъехал на лошади один богатый человек. Он остановился попить воды и отдохнуть. Расположившись на траве, он вынул из корзины мешочек, туго набитый золотыми монетами. Пересчитав их, он положил мешочек обратно в корзину и достал оттуда еды, чтобы подкрепиться. Не заметил он, что, когда брал еду, кошелек выпал в траву. Богач поел, прилег вздремнуть и потом, сев на лошадь, поехал дальше, не заметив, что мешочек с монетами остался в траве. Вскоре к источнику приблизился другой прохожий. Он увидел мешочек с золотыми монетами, подобрал его и радостный ушел. После непродолжительного времени показался третий прохожий, худой и плохо одетый, очевидно нищий. Он тоже остановился у источника, набрал водички, вынул булку из платка и сел подкрепиться. Еще не закончил он своей булки, как вдруг прискакал первый посетитель, богач, потерявший свой мешочек. С побагровевшим от гнева лицом он набросился на нищего и стал требовать от него возвращения своих золотых монет. Естественно, что нищий, не зная, в чем дело, стал отказываться и уверять богача, что его монет он никогда не видел. Богач, однако, не поверил нищему и, придя в неистовое состояние, стал жестоко избивать его, пока не убил. Обыскав одежды бедняка, он ничего не нашел и, огорченный, ускакал. Наблюдая все это из дупла, старец стал сокрушаться и плакать, что напрасно погиб нищий. И снова старец взмолился Богу: «Господи, что означают эти события? Как может твоя благость терпеть такую неправду?» Богач по рассеянности потерял свои монеты. Случайный человек воспользовался ими, а невинный бедняк заплатил за них своей жизнью. Тогда ангел Господень сошел с неба и ответил старцу: «Не печалься и не думай, что это произошло вопреки воле Божией, ибо все в жизни случается или по попущению Божию, или для воспитания людей, или по Божию домостроительству. Итак, слушай. Тот, кто потерял золотые монеты, сосед того, кто их нашел. Последний имел сад стоимостью в 100 золотых монет. Богатый же, будучи жадным, заставил его отдать ему сад за половину стоимости. Пострадав от богача, сосед, не зная, кому жаловаться, стал молить Бога заступиться за него. Бог так и устроил: найдя золотые монеты, он получил то, что ему следовало. Тот же бедняк, который, по-видимому, несправедливо пострадал в свои юные годы, сам совершил убийство. Потом он искренне покаялся в этом грехе и остальную жизнь проводил богоугодно. Тем не менее, мучаясь в душе за свой тяжелый грех, он молил Бога послать ему такую смерть, которой он искупил бы свой грех убийства невинного человека. Конечно, милостивый Господь простил его, видя его полное исправление, тем не менее допустил ему умереть насильственным способом, чтобы увенчать его страдальческим венцом, как тот сам просил себе. Наконец, жадный богач, потерявший золотые монеты, был наказан за свое сребролюбие тем, что Бог попустил ему впасть в тяжелый грех убийства. Потрясенный этим случаем, он пришел в себя и с великой скорбью стал каяться. Потом, раздав свои богатства, он оставил мир и стал монахом в одном из монастырей. Итак, в каком из этих трех событий ты усматриваешь несправедливость или слепой рог? Поэтому смирись перед Богом и в дальнейшем не испытывай судьбы Его, ибо Он все творит праведно и ведет к лучшему». Закончив этот рассказ, старец Паисий привел слова псалма: «Праведен си, Господи, и прави суди Твои». О трех самых важных вещах. Задали вы мне три вопроса. Что такое самая великая мысль, достойная человека, самая главная забота, достойная человека, и самое большое ожидание, достойное человека? Вот мои ответы. Думать о промысле Божьем в жизни человеческой есть самая великая мысль, достойная человека. Заботиться о спасении души – самая главная забота, достойная человека. Ожидание смерти – самое большое ожидание, достойное человека. Как следует думать о промысле Божьем в жизни человеческой? Мерой следует взять моральный закон Божий. Отмеряя этой мерой, надо проанализировать все, что происходит в жизни близких вам и знакомых людей. Больше всего внимание надо обращать на моральные причины всего, что происходит. Это совсем нелегко, ибо причины иногда скрыты в далеком прошлом человека, а иногда их можно найти лишь в жизни его родителей. Православная исповедь основывается на выявлении таких причин. Псалмопевец говорил Господу: «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Люблю я закон Твой, всегда помню о нем. Ибо заповеди Господни лежат в основе всего, что происходит с потомками Адама. Заповеди Господни — это Божий свет, высвечивающий все, что случается в мире». Как нужно заботиться о спасении души? Чтобы не перечислять лишний раз, скажу лишь: читайте Евангелие и спрашивайте Церковь. У человека нет достояния дороже, чем душа. И единственное, что он может спасти от пропасти и смерти, как раз это самое дорогое достояние. Все остальное, что человек ценит и хранит душе, не принадлежит и неизбежно пропадет, умрет. Душа человеческая в глазах Господа ценнее наибольшей драгоценности материального мира. Недаром он говорит, какая польза человеку, если он добудет весь мир, а душе своей повредит. Следовательно, не может быть большей заботы для человека, чем забота о спасении своей души. Как следует ожидать смерть? Точно так же, как солдат на войне или как ученик, старательно подготовившийся к ответу в ожидании, что учитель вызовет его к доске. Спаситель напомнил нам, что мы постоянно должны помнить о своем смертном часе, рассказав притчу о легкомысленном богаче, который ставил новые амбары и готовился долго благоденствовать на земле, пока ему вдруг не было объявлено: «Безумец, этой ночью я отторгну душу твою, а скупленные тобой чье будет?» Почему мысль о промысле Божьем в судьбах людских — это самая великая мысль, достойная человека? Потому что она дает человеку мудрость и блаженство. Почему забота о душе, спасение души — это самая главная забота, достойная человека? Душа есть самое большое богатство на земле, поэтому вполне естественно, что самому большому богатству оказывается самая большая забота. Почему ожидание смерти есть самое большое ожидание, достойное человека? Потому что ожидание смерти очищает совесть и торопит человека вершить добрые дела. Когда одного хорошего человека, старательного, добросовестного работника и благотворителя, спросили, что в жизни больше всего побуждало его к труду и милосердию, он ответил: «Смерть». Три этих вопроса к животным не относятся и свойственны только человеку, причем высшему типу человека. Все остальное одинаково и у человека, и у скота. Мир и благословение вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Враг нашего спасения, дьявол, зная всю спасительность нашего союза с Богом посредством веры и церкви и благодати Божией, всеми силами и коварствами старается порвать нашу связь с Богом через грех, через страсти плотские, пристрастия мирские. Крепко держаться надо всем союза с Богом и церковью, соблюдая законы Господни. Христианину православному нужна сильная поддержка свыше от Бога и от святых воинов Христовых, победивших врагов спасения силы благодати Христовой, и от Церкви земной православной, от пастырей и учителей, потом от молитвы и таинств. Вот такая-то помощница человека, христианина, в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть именно Церковь Христова, которой Божией милостью мы принадлежим. Католики выдумали новую главу, унизив единую главу Церкви Христа. Лютеране отпали и без главы остались, англиканцы тоже, церкви нет у них, союз с главой порван, помощи всесильной нет. А Велиар воюет всею силой коварством и всех держит в своей прелести и погибели, погибающих множество в безбожии и разврате. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ελπίζω. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему вниманию Евангелие недели 13 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 87, глава 21, стихи с 33 по 42, с кратким наставлением, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах ваших». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42.
Благослови, душе моя,
Из всех же примеров человеческой неблагодарности Богу самым черным и самым ужасным является пример неблагодарности народа иудейского по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Пример сей описывает в сегодняшнем евангельском чтении сам Господь в виде пророческой притчи, притчи о хозяине дома и о злых виноградарях. Эту притчу Спаситель рассказал в храме Иерусалимском пред первосвященниками и старейшинами народа как раз накануне своих последних страданий и распятия на кресте. Что сделает хозяин с этими злыми виноградарями? Кто задает вопрос сей и когда? Именно сам хозяин спрашивает об этом злых виноградарей. Осужденный на смерть спрашивает своих судей и убийц, как страшен разговор того, кто будет убит, с теми, кто совершит злодеяние. Обычно осужденные на смерть растеряны и не знают, что говорят, в то время как судьи, если они праведны, спокойны. Здесь случай совсем противоположный. Христос, ведающий о тайном решении старейшин убить его, спокоен и знает, что говорит, в то время как его неправедные судьи растеряны и не знают, что говорят. Так всякое злодейство лишает человека двух качеств – смелости и ума. Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Видите, они не знают, что говорят, они сами произносят себе приговор. По свидетельству евангелиста Марка и Луки, слова эти изрек сам Господь, а из Евангелия от Матфея, нынешнем чтении ясно, Господь просит их высказать, что они думают, поскольку никакого противоречия между евангелистами быть не может, вероятнее всего. А сначала Господь сам сказал, что хозяин виноградника сделает со злыми виноградарями, и что со своим виноградником, а затем он и их спросил об их мнении. Они сначала подтвердили сказанное Господом и согласились с Ним, но тут же, словно догадавшись, что это к ним относится, воскликнули, как пишет святой Лука, «Да не будет!» Как это показывает их смятенность и противоречивость. Но кто эти другие виноградари, коим хозяин отдаст виноградник? Прежде всего, подобает знать, что не только виноградари, но и виноградник будет новый. Со времени земной жизни Христа и далее распространится виноградник Божий на весь род человеческий. И будет он состоять не только из народа израильского, но и из всех народов на земле. Сей новый виноградник наречется Церковью Божией, а делателями или виноградарями в нем будут апостолы, святители, отцы и учители Церкви, мученики и исповедники, архиереи и иереи, благочестивые и христолюбивые цари и царицы и все прочие служители этого Господня виноградника. Они будут отдавать Господу плоды во времена свои. Они после пришествия Христова станут родом избранным, царственным священством, народом святым, ибо с пришествием Христом заканчивается избранничество народа иудейского и переходит на всех верующих во Христа из всех народов на земле. «Да не будет», — так сказали злые виноградари Сыну Божию, догадавшись, что страшная сия притча относится к ним. Без этих слов, приведенных евангелистом Лукою, в Евангелии от Матфея образовался бы пробел, ибо было бы непонятно, почему Господь произнес то, что затем последовало. Между тем, после этих слов иудейских старейшин идут понятные слова Христа. «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Камень, несомненно, есть сам Христос. Строители, старейшины, первосвященники и книжники иудейские, угол соединения Израиля и язычников ветхозаветного и нового избрания, ветхозаветной и новозаветной церкви. Христос на этом углу, в конце ветхого и в начале нового. Он призывает в царство свое и израильтян, и язычников с одинаковой любовью, потому что и те, и другие во время его пришествия показали себя бесплодными смоковницами, особенно израильтяне, ибо они отвергли его, как строители отвергают какой-нибудь ненужный камень. Как жестоко обманули строители! Они отвергли главный краеугольный камень жизни человеческой, истории человеческой, истории всего творного мира. По сути дела, они его не отвергли, но замахнулись, дабы его отвергнуть, и сами были отвергнуты. Он же утвердился во главе угла нового строительства, нового творения. Это от Господа, и мудрее и праведнее быть не может, и есть дивен в очах наших. То есть, когда вы читаете Священное Писание, даже и вам кажется, что это от Господа есть дивно, поскольку вы не знаете, к кому относятся эти слова. Не знаете вы, что страшен этот камень, ибо тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. И воистину жестоковыйные иудеи разбились о сей камень, и он раздавил их. Приткнулись они о него, как о камень соблазна, и разбились еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос был во плоти на земле, а позднее, после распятия и воскресения, камень сей упал на них и раздавил их. Ибо вскоре после того, как злые виноградари убили сына хозяина, напали на Иерусалим римские войска под предводительством Тита, и город разрушили, а иудеев изгнали из их отечества и рассели по всему миру. И произошло с иудеями то, что хуже и страшнее произошедшего с сирианами, вавилонянами, финикийянами, египтянами и другими народами, которые грешили и вымерли во грехах своих. С иудеями произошло нечто похожее на случившееся с Каином, ибо Бог никому не допустил убить Каина, но сделал ему знамение убийцы и согнал его, да будет изгнанником и скитальцем на земле. Но Каина постигло суровое наказание сразу после первого совершенного им злодеяния, а иудеев нет. Они убивали и побивали камнями пророков Божиих одного за другим, а Бог терпел, отлагая казнь, ожидал покаяния и послал все новых и новых пророков. Только когда они убили Спасителя, постигло их праведное наказание». Иногда Бог сразу наказывает преступника, а иногда откладывает и откладывает казнь так, что люди думают, что она никогда не последует, и преступник останется безнаказанным. Когда Мариам, сестра Моисея, осудила своего брата, она внезапно покрылась проказой по всему телу. И вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Когда Дафан и Аверун осуждали старейшин своих, земля под ними расселась и поглотила их, и разверзла земля уста свои и поглотила их. Анани и Сапфира присваивали и утаивали церковное имущество, и потом мгновенно пали бездыханны. Но Бог не всякого преступника наказывает сразу. Как раз напротив, большая часть преступлений и грехов наказывается не сразу после их совершения, но позднее или даже после смерти грешника. Наказание Божие за грех посылается по премудрому домостроительству Божию в всем мире. Если бы Бог не наказывал некоторых грешников сразу после совершения греха, мы бы отчаялись, ожидая Божьей правды. А если бы Бог терпеливо не откладывал наказание других грешников, как бы мы научились терпению по отношению к обидящим нас? Наконец, то, что Бог некоторых закоренелых грешников не наказывает во время их земной жизни, служит нам всем для укрепления веры в будущий суд Божий, который не минует даже грешника, избежавшего всех земных судов. Горе тому, кто безнаказанно наслаждается своими грехами до самой смерти. Не завидуйте ему. Он получил уже то, чего желал в жизни сей и в жизни иной. Ему не осталось принять ничего, кроме осуждения. Если Господь наш Иисус Христос, не имея ни единого греха, столь ужасно страдал и принял таковые мучения, как же не страдать и каждому из нас грешных, кого Бог хоть сколько-нибудь любит? А тот, кто много грешит и немало не страдает, не имеет ни малейшего сходства с Христом и потому не будет иметь с Ним никакой части в Царстве Божьем. Устрашимся, если вся жизнь наша протекает без мук и страданий, но со многими нераскаянными грехами. Возрадуемся, если мы перенесли многие муки и страдания и этим воспользовались, покаявшись пред Богом и исправив пути свои. И пусть никто не говорит и не думает, раз Бог так долго терпелив, покаяние можно и отложить. Если Он так долго терпел на иудеях, потерпит и на мне еще год-другой. Не будем обманываться. Может Бог по своему промыслу и потерпеть еще год-другой нашу нераскаянность, а может опустить на нас свою тяжелую десницу через час-другой или через минуту. Когда покаяние откладывается, это делает его все более и более трудным, ибо греховный навык все сильнее и сильнее в нас укореняется, все более и более помрачает наш ум и каменит наше сердце. И тогда мы и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно злым виноградарям, сперва убивавшим пророкам, а в конце концов убившим и Сына Божия. И чего мы тогда можем ожидать для себя, кроме того, что произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначенный Богом для дома нашего спасения, поднимается над нашими головами и раздавит нас, ибо Господь сильный в милости, силен и в правде. Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем ждать, когда уклонится от нас рука милости и опустится на нас рука правды. Не будем отлагать возделывание виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающий урожай гроздья из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды гнилыми! О, да не окажутся наши души бесплодными! Ангелы-хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам, прежде чем пробьет последний час. Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Тебе же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога Слово родшую сущую.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 13 по Пятидесятнице, вспоминается празднество в честь святого славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, праздник, который и именуется усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Предтече Господа, предварившему его своим Рождеством и проповеди, надлежало предварить и добровольные его страдания, смерть и сошествие в ад, своими страданиями, смертью и сошествием в ад для проповеди Евангелия и в аде содержимым душам праотцев о явлении в мир чаемого Мессии. Христос пострадал за грехи человеческие, так предтеча его по беззаконию Иродову предварил Спасителя своей мученической смертью. Ирод Антипа, властитель Галилеи, сын старшего Ирода, избившего своих родственников и детей вифлеемских, злага корня, злая отрасль, четверовластник Галилеи, взял себе в супружество сначала дочь Арефы, царя Аравийского, но, прельстившись красотой Иродиады, жены Филиппа, брата своего, беззаконно оставил свою первую жену и взял братнюю. Даже и тогда Ирод не должен был принять ее к себе в жены, если бы умер Филипп, потому что она имела дочь, а закон Моисеев повелевал брать в жену только ту братнюю вдову, которая после мужа своего оставалась бездетной. Беззаконие же Ирода было тем тягчайшее, что Филипп по свидетельству истории был жив. Такого беззакония не стерпел ревнитель закона, обличитель неправ человеческих, проповедник покаяния и Царствия Христова святой Иоанн Предтеча Господень, и обличал Ирода пред всеми: «Не достойте тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Негодуя на обличителя, Ирод повелел заключить его в оковы и крепость Махерунд близ аравийской границы. Особенно Иродиада пылала на него яростью и хотела бы тотчас погубить его, но не могла, потому что сам Ирод хранил узника от жены, дышавшей против него злобой и убийством. Ирод, считая Иоанна мужем праведным и святым, которого он прежде слушал с удовольствием и, внимая словам его, делал много добра, боялся предать его смерти. Впрочем, боялся не столько Бога, сколько народа, потому что все почитали Иоанна пророком. Итак, желая заградить праведные уста обличителя, Ирод томил его в темнице. Иоанн, обличая, говорит, «Святой Златус хотел разрешить душу Ирода, связанную грехом, а Ирод связывает того, кто хотел разрешить его. Но Иоанн и связанный не переставал говорить, и заключенный в темницу продолжал обличать и учить. Иоанн долго содержался под стражей, к нему собирались ученики его, поучая их жизни добродетельной и благочестивой, он не переставал свидетельствовать им о пришедшем в мир Мессии, и чтобы утвердить их в спасительной вере в Него, посылал их вопросить Господа, «Ты ли еси гряды, или иного отчаем?» В лето 32 по Рождестве Христовом, в день рождения Иродова, великий провозвестник и очевидец пришествия Христова и проповедник правды потерпел усекновение главы своей. Племянница Ирода, дочь нечестивой Иродиады, своей пляской во время пира пред собранием вельмож, тысячи начальников и старейшин, так угодила Ироду и гостям его, что он с клятвою обещал ей дать все, чего не попросит она даже до половины царства. Плясовица по наущению матери своей просила дать ей тогда же на блюде главу крестителя. Имея великое к нему уважение, Ирод опечалился, но ради клятвы, хотя и неправой, и ради гостей своих не хотел отказать беззаконным требованиям. Отсеченную главу обличителя принесли на блюде и подали девице, и она вручила матери своей. Эта бесстыдная женщина колола иглою язык, обличавший ее нечестие. В 38 году вся армия Ирода разбита была в войне с Арифою за бесчестие его дочери. Иудеи это поражение приписывали наказанию Божию за смерть святого предтечи, которого Ирод приказал обезглавить в темнице ради Иродиады. В 39 году Ирод Антипа сослан был Калигулою в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Память усекновения честной главы предтечи установлен церковью 29 августа по старому стилю или по нынешнему новому 11 сентября. Начало его относится, вероятно, к древним временам, когда жили еще ученики Иоанна, которые погребли тело своего великого учителя в Севастии и Самарийском городе и, вероятно, творили память его. В III веке над гробом пророка-мученика устроена была церковь, во имя его, о которой упоминается в сочинениях священномученика Киприана. Таким образом, в III уже веке верующие собирались святить храмовый праздник в честь предтечи пострадавшего за истинную. В 362 году язычники по повелению Юлиана, отступника и гонителя христиан, разрыли для поругания гроб и сожгли кости пророка Елисея и Иоанна Крестителя, вероятно, бывшие предметом благоговения благочестивых христиан, которые при этом разрытии приобрели драгоценные части святых мощей Крестителя и припроводили их для лучшего хранения в Александрию к святому Афанасию Александрийскому. Памятником особенного благоговения христиан к святому Иоанну Предтече служат поучения, которые в IV веке в день усекновения его говорили пастыри на Амбросии Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин. В VII веке Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский написали многие песнопения, коими ныне православная церковь прославляет страдания и смерть Крестителя. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти дни и последующие на многое и многое лета. Аминь.